И вот мы начинаем тот самый прямой эфир, который, я думаю, вас интересует, если вы слушаете сейчас меня. Меня зовут Олеся, а сегодня, как обычно у нас по средам, Дмитрий Высоцкий появляется уже в эфире. Мы его приветствуем и, наверное, уже готовы задавать вопросы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я уже сказала о том, что напомнила о том, что можно звонить нам и получить развернутую консультацию. И пока мы ждем звонков, может быть, кто-то еще не продумал свой вопрос или не знает, о чем конкретно спросить, но кто-то уже позаботился о том, чтобы прислать нам свой вопрос, и есть вопросы в письменном виде у нас. Например, написала Ольга. Так, слышала, что вайшнавы должны избегать использовать для еды и готовки посуду, в которой раньше готовились невегетарианские продукты. Насколько это важно? Часто в гостях у родственников приходится кушать из такой посуды, а также в гостях, например, у родителей родственников приходится кушать непредложенную, неосвященную пищу. А как вайшнавы к этому относятся? Ведь родственников тоже нужно уважать.
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, сначала я хочу, может быть, в двух словах рассказать, как было бы неплохо, или в каком виде неплохо было употреблять пищу. Естественно, просад или предложенную пищу Богу лучше иметь новую. То есть, если вы, например, были, вот как вот я, например, был мясоедом в свое время, тоже мясо ел, когда мы отказались от мяса, мы тогда всю посуду, в которой готовили, мы ее как бы от нее избавились. Вот, и закупили новую посуду, абсолютно все. Вот, но в принципе, если вот бывает, я понимаю, что сейчас посуда стоит дорого, там сковородки там, или кастрюли хорошие, жалко от них избавляться. В принципе, можно их помыть там, либо вводить с навозом можно, либо с молоком. Только должно быть хорошее молоко. То есть почистить их так на тонком уровне. То есть мясо, представьте, это как бы грязный продукт считается, который оскверняет. В ведах написано, что после того, как вы прикоснулись к трупу, необходимо полное омовение принимать. То есть это сильно оскверняет человека. Поэтому, естественно, и эти вещи, которые, допустим, вегетарианские, готовились, например, там, или хранились, вот, то в этом случае нужно, естественно, было бы их почистить как следует. Вот, чистится навозом или можно молоком, в принципе, почистить. Также. Вот, можете для себя выбрать сами, как это лучше сделать. Мы делали просто такой навоз, просто как бы намазывали тонким слоем навоза коровьего, потом смывали водой, мыли их, и как бы вот так, тогда считается как бы чистое. Если к родственникам идете, ну, они готовят там то, что ты ничего не поделаешь с этим. Вы же не заставите их, там, допустим, мыть с навозом или покупать специальную посуду для вас. Но здесь ничего не поделаешь, можно так есть. Если не предложенная пища, то вы можете себе ее предложить. Хотя бы по-быстрому там в уме предложить ее. Вот. И чтобы родственники получили благо, и вы получили благо также. То есть, ну, ели просад. Потому что на самом деле вайшнавов называют не вегетарианцы, а просадарианцы. Это как бы отдельная категория людей. Потому что всегда вопрос возникает так, что когда, вот, допустим, спорят вегетарианцы с мясоедами о том, что они же, вы же убиваете животных, они говорят, а вы убиваете растения, в чем разница? То есть и там грех. Вот. И здесь можно спорить, у кого больше грех, у кого меньше грех там, и так далее. Но в принципе это все есть грех. Все равно в любом случае мы питаемся живыми организмами. Но просад... он является чистым изначально, потому что он предлагается Богу. Поэтому вайшнавы, они являются просадарианцами. Они только освященную пищу употребляют. И, конечно же, если вы в гостях находитесь, там, ну, бывает такое, либо там пришли кому-то на свадьбу. Но ничего страшного, можно также там выбрать вегетарианскую пищу, предложить ее, и можете есть ее. Вот. Но это в качестве исключения скорее, чем правило должно быть. Спасибо большое за вопрос.
Угу. Спасибо за ответ. Я увидела, что у нас был звонок, но сейчас вот кое-что у нас загрузка происходит. Возможно, мы сразу услышим этого человека. Сейчас попробуем, по крайней мере. Я перезваниваю. Да, действительно. Кто у нас на связи?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Любовь.
Любовь.
Здравствуйте.
Можно вопрос, да, задавать?
Да, пожалуйста, вы же в прямом эфире. И нам еще интересно, откуда вы, Любовь?
Из Екатеринбурга.
Очень приятно.
Вот у меня такой вопрос. У меня двое маленьких детей, и вот вопрос по поводу приготовления просада, освещения пищи. Вот у меня не всегда есть возможность готовить на чистой кухне. Вот, насколько, ну, как бы это допустимо, допустим, когда есть возможность, я, конечно, всегда стараюсь с утра все поверхности помыть и готовить, но иногда бывают такие ситуации, что где-то, может быть, там, ну, в общем, не очень чисто. Можно ли после этого предлагать пищу? Вот такой вопрос.
Ну, в любом случае, смотрите, как я, может быть, и не совсем буду прав сейчас, говоря это, потому что, может быть, кто-то будет критиковать меня. Но в любом случае, я, например, за то, чтобы пища была предложенная. Если, например, на алтаре такую пищу категорически нельзя предлагать, но в уме вы можете ее предложить, например, Богу. Если у вас другого варианта нету, то лучше как бы вот такое получить, как бы какое-то оскорбление, может быть, такую предлагать не очень чистую пищу там, или приготовленную не очень чистом месте, да, чем есть вообще не предложенную пищу. То есть надо всеми выбирать из двух зол меньшее. Вот, на мой вкус, да, лучше есть все равно предложенную пищу, чем есть пищу, мало того, что она и не в чистом месте приготовлена, да еще и не предложенная. Понимаете, вот как бы я вот так вот, ну, это спорный вопрос, конечно, может быть, у каких-то более серьезных авторитетов надо спросить по этому вопросу, но я бы так сделал бы.
И бывает, что вот я прихожу на кухню, и там, ну, мне нужно быстренько, потому что дети маленькие, быстренько приготовить, и то есть там вот мясная пища готовилась, что-то вот где-то, то есть я вот на этой кухне готовлю, мысленно предлагаю, как бы не будет ли это каким-то осквернением, нет?
Ну, это есть, конечно, здесь какое-то есть оскорбление, элемент оскорбления, но это вот не, я не думаю, что страшно.
По этой причине я просто не освещаю сейчас пищу, потому что, ну, вот из-за детей элементарно вот.
Нет, лучше пищу все равно освещать. Я бы все равно освещал бы пищу, потому что нужно понять важный принцип, что вы должны предлагать. Главное, что, понимаете, Господь говорит, что Он съест все, что угодно, если предложено с любовью это. Да. Вот наша задача развивать эти отношения. Это должно быть стабильной практикой у вас, что вы всегда едите только освященную пищу. Всегда, без всяких исключений. Угу, хорошо. Есть, даже если так, вы просто на алтаре не предлагаете, но вы мысленно хотя бы можете предложить ее. Вы должны научиться это, чтобы постоянно у вас было все предложенное.
Угу, понятно. Спасибо большое.
Спасибо и вам за звонок. Спасибо, что мы услышали ваш голос. Звоните еще нам в эфир.
Спасибо, до свидания.
До свидания. До
свидания.
Мы движемся дальше. Вот давайте поговорим о том, как предлагать, может быть, пищу освещать, а может быть, вообще о других каких-то аспектах взаимоотношений с Богом, наверное, так я бы сказала. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите нам или звоните. Следующим написал Роман. Здравствуйте, Дмитрий, у меня назрел такой вопрос. Если духовный мир – это вечная обитель, и там все так замечательно, тогда из-за чего мы оттуда упали? И если мы вернемся туда, повторное падение снова не исключено? Такой философский вопрос.
Да, вопрос очень сложный на самом деле. И ачарьи вот так вот в публичных своих выступлениях, они обычно эту тему стараются не касаться. Вот, нам остается только догадываться, почему это произошло. У меня есть на это своя теория собственная, естественно, тоже. Но вы поймите такую вещь, что когда вы находитесь в совершенном мире, вы не думаете о том, что вы находитесь в совершенном мире. То есть, как бы, человек, в принципе, полностью удовлетворен в таком мире совершенном. Он занят служением. Но иногда возникает какая-то вот зависть. Вот в Шримад-Бхагаватам описывается, что вот, два качества являются причиной падения в материальный мир. Это гнев и зависть. То есть человек падает при этом вниз. Вот как это происходит, сама процедура, каким образом это происходит, я думаю, что нужно, может быть, вам самому об этом думать или медитировать в будущем. Но в принципе, как бы вот это, видите, такого прямого ответа на это нету. Есть разные варианты ответов. Вот. В любом случае нужно понимать, что и источником всех наших вот плохих качеств в материальном мире является зависть. Все исходит из этого, из-за зависти. Зависть, она делится потом после, вот как бы, когда появилась зависть, она потом делится на вожделение, гнев и жадность. Эти качества также имеют свое деление. В Шримад-Бхагаватам описывается рождение от демонических, вот демонического потомства. Вот, и там как раз описывается, как это, эти качества вот, рождаются друг от друга, как сочетание каких качеств приводит к следующему качеству. Ну, интересно, такая большая тема на самом деле. Достаточно интересно. Я вам рекомендую обратиться к Шримад-Бхагаватам, посмотрите ее внимательно. Но в любом случае падение происходит из-за какого-то качества, которое несовместимо с духовной жизнью нашей там. И человек, на самом деле, насколько я слышал, что также вначале говорили, что человек принимает сам решение. Он сам говорит, что как бы нет, я не хочу здесь оставаться. По тем или иным причинам, может быть, например, я бы, может быть, лучше сделал, чем Господь. Это как раз и есть зависть. То есть мы начинаем заниматься, вот грех, вот такую тонкую вещь вам хотел сказать, что грех, вот это мой учитель так говорит, грех это тогда, когда мы не выполняем не свои обязанности. То есть это не наши обязанности, но мы их выполняем, это называется грех. Например, мужчина пытается быть женщиной, женские обязанности, или женщина пытается мужские обязанности выполнять. Ну и так можно развивать до бесконечности все это. Любые, или, например, кшатри выполняет обязанности там, допустим, шудры там, или вайш, или брамана, или кого-то еще, да, свои обязанности не выполняет, ущерб своим обязанностям. Это тоже считается грех, потому что не надо выполнять чужие обязанности. Нужно все-таки концентрироваться на своих обязанностях, собственных. Вот, и то же самое здесь происходит. Мы... Когда душа начинает думать о том, что она могла бы лучше сделать, чем Господь делает, то есть она пытается захватить этот вот, появляется причина для возникновения ложного эго. То есть мы ложно отождествляемся с чем-то. Мы думаем, что мы можем быть Богом. Появляется желание быть Богом. И таким образом мы начинаем погружаться в это, погружаемся. Господь придет рядом с нами, уговаривает, не ходи туда, не надо. Вот, но мы все равно вот обычно, я не знаю, есть такие случаи, когда человек, например, душа поддавалась уговорам Бога и не уходила в материальный мир. Может, и есть такие. Вот, но вот мы сталкиваемся часто с тем, что как раз душа, если хочет уйти, то несмотря на уговор, она уходит в материальный мир, начинает погружаться, и у нее появляется ложное отождествление с материальными концепциями. Вот в этом вся соль. Понимаете? Вот. Но вопрос на самом деле очень сложный, но он правильный вопрос. Я думаю, что если вы будете серьезно заниматься духовной практикой, вы рано или поздно найдете на него ответ. То есть я для себя, в принципе, как бы, может быть, еще не в полной мере, но я близок к тому, чтобы получить этот ответ. Я не хочу его озвучить, потому что я не уверен, что я настолько авторитетен, чтобы такие вещи говорить. Вот. Все-таки я хочу, чтобы было ближе к тому, что говорят авторитетные личности, то есть ачарьи наши. Вот. Поэтому я думаю, что вам придется самому вот в этом направлении поработать. Вот. И вы разберетесь, вы поймете, как это работает все. Господь, если у вас есть такое сильное желание получить ответ на этот вопрос, наверняка Господь ответит вам на него. Спасибо большое.
Вот такие сложные вопросы у нас в эфире тоже звучат. Спасибо вам за ответ. У нас сейчас на связи еще одна слушательница. Похоже, ее зовут Галина. Это так?
Да, это так. Я Галина, я из Украины. Угу. И я хотела сказать спасибо Дмитрию. Я уже не первый раз звоню. И его рекомендации очень изменили мою жизнь. Вот. И я тут столкнулась с таким... вопросом. У меня сын спросил, для чего мы нужны Богу. И я что-то ему, конечно, ответила, но я вижу, что я его не убедила, и глаза его были совсем без интереса, меня слушали. Вот, может, вы мне подскажете, как ему объяснить так, чтобы он чувствовал, что он действительно Богу нужен.
Да, хороший вопрос. Зачем Богу нужны вообще, в принципе, если он самоудовлетворенный, полностью удовлетворенный и самодостаточный. Зачем мы ему еще нужны? Ну, непонятно.
Да, вот у нас только кроликов развели вот в клетке, там и балуются, хотят кормят, хотят не кормят, там вот в таком плане. Но вот ему 14, это переходный возраст, поэтому он все очень остро воспринимает.
Это про кроликов вы говорите, да? Это просто как связано,
да,
с кроликами.
Это он так воспринял, что мы как кролики.
А ему самому зачем кролики нужны? Сыну, ну, вашему?
Я, честно говоря, не додумалась такого спросить.
Понимаете, дело в том, что в принципе это похожие вещи. Вот для чего ему нужны кролики, для того ему нужны и Богу. В принципе, это похожие вещи. Единственное, что у него здесь все-таки больше такого материального, то есть эгоистичного желания. То есть мы хотим наслаждаться общением с животными, с этими кроликами. Они такие маленькие, там, может быть, пушистенькие такие, да. Их можно погладить, там, они прыгают, как там, ведут себя смешно и едят. Вот. То есть мы для того, чтобы наслаждаться ими, другими словами. Да, некоторые кроликов едят, режут.
Мы вот для, да, поиграться нами.
Да, естественно. Вот Господь, мы Господу нужны, в принципе, для того же самого. То есть, но единственное, что у него уровень общения с нами – это любовь. Понимаете? То есть мы говорим, я люблю курочку, например, или я люблю там что-то еще, там, говядинку. Понимаете, у нас любовь бывает у нас такая странная весьма, да? Мы готовы кому-то шею открутить, скрутить шею и потом как бы наслаждаться этим. А вот такая любовь у нас. Но у Господа нет такой любви, у него другая любовь, другого порядка совершенно. Это любовь духовная. Вот, вы поймите такую вещь интересную, что нас бесчисленное количество душ, бесчисленное количество, совершенно даже представить себе невозможно, сколько нас вообще существует. Но при этом нет ни одного одинакового. Мы все разные. Есть до какой-то степени похожие души, да, но при этом все равно они отличаются. Поэтому для того, чтобы вот эта любовь, это идеальные отношения, то есть это отношения, высшее проявление отношений, высшее проявление отношений. И вот представьте себе, с каждой душой у Бога индивидуальные, уникальные, ни с чем не сравнимые отношения. И Господь, естественно, хочет эти отношения вернуть. Потому что пока мы находимся в материальном мире, Он не может с нами общаться. Ему, естественно, же есть желание забрать нас обратно домой. Для того, чтобы Он мог с нами общаться. Второй момент еще у него есть такой. Есть Господь, Он очень сострадателен. Он видит, как мы здесь мучаемся. Он хочет нам помочь также вернуться. То есть есть несколько причин. Он хочет, чтобы общаться, наслаждаться этим общением с нами. Он очень сострадателен, потому что Он любит нас. Он сострадает нам и видит, как мы мучаемся здесь. Хочет забрать нас, чтобы мы не страдали больше в этом мире. Вы знаете, была такая история потрясающая, когда один был такой браман, святая личность. Он всю жизнь совершал аскезы, всю жизнь какие-то там шел в себе, вот эту любовь вырабатывал к Богу. И он вот всю жизнь прожил, уже старый-старый стал такой. И он услышал, что где-то во Вриндаване родился сам Господь. И он думает, как вот я всю жизнь свою пытался развить с ним отношения, и вдруг у меня такая возможность есть, я могу реально пойти и сейчас своими глазами увидеть Бога. И он так вдохновился, и он пошел за 3-9 земельку от там, вот этот Вриндаван, пешком, понимаете, через все эти вот по колючкам, там, каким-то колдобинам, там, не доедал, не досыпал где-то там, понимаете, под дождем, там, по лужам по этим шлепал. Вот, и он в конце концов пришел во Вриндаван. Представляете, он столько жизни в своей преодолел для того, чтобы прийти во Вриндаван, в конце концов. И он заходит в Вриндаван, представляете, вот входит в Вриндаван территорию, и видит, что впереди коровы пасутся, и пастушки там возле коров там тоже как бы играют. И вдруг один пастух поворачивается к нему, видит его, и бегом к нему бежит, представляете? Он смотрит на него, у него глаза так вот круглись, он смотрит, что же такое происходит. А он прямо, знаете, несется, как на 100-метровке спортсмен. Он не понимает, что происходит. Он подбегает к нему, обнимает его, этого брамана, и говорит: «Я так долго ждал тебя, когда ты ко мне придешь. Я так по тебе скучал». Я так счастлив, что наконец-то ты до меня добрался. Представьте, вот это вот отношение Бога с нами, со всеми душами. Вот для этого мы ему нужны. Надеюсь, я смог объяснить вам.
Я надеюсь, что я смогу это передать так же хорошо, как вы. Ну, по крайней мере, уже хоть что-то более понятное, потому что то, что я говорила, я понимаю, что это совсем другое. Ну, в любом случае, вот, спасибо большое.
Да, главное, что мы все уникальны, поймите такую. И у каждого с Богом совершенно уникальные отношения. И, конечно, и он хочет это, этих отношений. Он хочет этих отношений, конечно же. Без всякого сомнения. Спасибо большое.
Ну и вам спасибо большое.
До свидания, Галина.
Да, до свидания.
Продолжается наш эфир, и продолжается тема, которая начата была в самом начале эфира, написала Ксения у нас далее. Я узнала, что вайшнавам нельзя соприкасаться с мясом, не только есть самим, но и не кормить домашних животных, вообще не соприкасаться. Я стала кормить свою кошку вегетарианским кормом, но вот как быть, если нужно мыть посуду родителей, а они едят мясо? Как мыть посуду за ними? Низко кланяюсь и благодарю вас.
Ну, вы знаете, надо здесь выбирать что-то. Конечно, не очень хорошо. Вы знаете, был такой случай. Есть такой учитель духовный, Индраджимна Махарадж. Это святой, это весьма возвышенный преданный. Это ученик, ближайший ученик Шрилы Прабхупады. Вот, у него очень огромное количество учеников уже по всему миру. Так вот, он когда служил в Шри Прабхупаде, он был тогда еще молодым, юным таким, да, он для того, чтобы как-то денег заработать, он работал, убирал со столов в столовой. И там тоже мясо было. Понимаете? То есть он, по-моему, даже, может быть, убирал и мыл, по-моему, посуду он. Но Шрила Прабхупада сказал ему, что ты делаешь это правильно, потому что делаешь это служение. Знаете, вот йога, само слово йога означает связь с Богом. И поэтому, если вы... Что значит одухотворить свою жизнь? То есть жизнь материальная, мы живем в материальном мире, пользуемся материальными вещами, у нас материальные мысли, поступки и так далее. Но что с этим делать надо? Как это сделать, как стать счастливым? Нужно это все одухотворить. Это означает, необходимо найти связь это с Высшим, с Богом. С абсолютной истиной. Надо же найти связь. Индраджимна Махарадж вроде бы не делал нехорошую вещь. Он убирал мясо это. И касался посуды, с которой мясо ели. И мыл ее. Но при этом он занимался в служении. Поэтому это не считается грехом. Это чистая деятельность. Вот. Я знаю такой был еще Гаура Кишора Дас Бабаджи, который джапу читал в отхожем месте. Чтобы ему никто не мешал ее читать. Понимаете, считается тоже это недопустимо. То есть это осквернение считается. Но для него это нормально. Потому что он, видите, у него мотивы были другие, чистые мотивы. Поймите, очень важно, какой мотив. Господь здесь, показывая на эти вещи нам, он нам говорит, что самое важное это искреннее желание служить. То есть искренность должна быть. Без искренности ничего невозможно. Вы можете сколько угодно, миллионов лет выполнять эти предписания и правила. Вот, но есть, до тех пор, пока у вас не появится искренность. Именно искренность является тем спусковым механизмом, который позволяет человеку достичь Бога и развить с ним отношения. Другого пути нету. Пока не появится искренности, бесполезно все делать. Я уже даже кому-то говорил, что если нет искренности, нет искреннего желания, то лучше вы пили бы вино бы и ели бы мясо бы. Потому что так быстрее деградировали бы и, может быть, начали подниматься. До тех пор, пока искренность не появится, все бесполезно. Необходима эта вот искренность, искреннее желание отношения с Богом, искреннее желание как бы духовно прогрессировать, духовным, двигаться по духовному пути. Если нет искреннего желания, то все бесполезно, ничего не поможет.
Вы знаете, Дмитрий, наши слушатели решили продолжить эту тему. Тему вегетарианства и мясоедения. И дальше у нас вопрос от Анастасии. Во-первых, она пишет: спасибо вам за возможность задавать вопросы, волнующие сердце, и получать на них ответы. Меня сейчас беспокоит вот что. Мой муж, когда мы познакомились и через год поженились, не ел мяса. К этому решению он пришел сам, и я была очень рада, что мы с ним мыслим в одном направлении. Но сейчас он снова вернулся к прошлому образу жизни. Я понимаю, что внутри злюсь на него. Тем более, что мы хотели пригласить в этот мир новую жизнь. И я очень обеспокоена, что это может как-то сказаться на будущем ребенке. Как успокоить свой ум в этом отношении? Как перестать злиться на мужа за его решение и вдохновить снова стать вегетарианцем?
Ну, во-первых, я думаю, что если мотивы какие-то отличные, например, от духовных мотивов, то человек может вернуться всегда. То есть всегда есть шанс вернуться к греховной деятельности. А какой был мотив у него, трудно сказать, почему он был вегетарианцем, почему он не ел мясо. Причин на самом деле может быть масса. Кто-то хочет, например, здоровье хорошее поддерживать, кто-то хочет, чтобы была сила и выносливость, кому-то еще что-то нужно от этого. Кто-то, может быть, просто не любит мясо там, или что-то еще. Там, какие угодно. Причин масса может причина быть. Почему человек вегетарианец? Но это все, в принципе, всегда может поменяться. То есть в этом мире он все меняет, вкусы меняются у нас. Вкус может меняться в одну сторону, может меняться в другую сторону, может меняться. Тем более, представьте себе, если мы выросли, у нас эти санскары, то есть вкусовые желания, они остаются на всю жизнь с нами. То есть мы иногда, когда очень сильно хочется есть, да, вот по старой привычке вспоминаем о мясе, например, думаем об этом. Потому что нас как бы с детства это приучили к этим вещам. Ну, может быть, не всех, конечно, но меня точно приручили. Вот, поэтому здесь ничего страшного нету в этом. Злитесь вы, потому что у вас есть какие-то желания, вожделения у вас есть. То есть у вас есть какие-то желания, что-то вы хотите видеть, но это не выполняется, поэтому вы злитесь. Это ложное эго просто. Надо более смиренно относиться к этим вещам. Вот. А если вы проявите терпение и не будете давить, не будете как бы вот показывать свое недовольство, то у вас больше шансов вернуть его обратно. Потому что есть, например, я перестал есть мясо в свое время, потому что я просто понял, что если человек может жить без мяса, зачем тогда животных убивать? То есть мне было непонятно это. Ну, мне и сейчас тоже непонятно это совершенно. Другой момент еще есть, естественно, духовный момент. Потому что Господь как бы говорит, что если для того, чтобы ты поднялся, смог подняться в духовных сферах, идти по духовному пути, то, конечно, мясо не поможет тебе в этом. Ни один святой не был мясоедом. То есть все, даже в христианской традиции, вот эти монахи, которые живут отшельниками, они мясо не едят. То есть это всем понятно, что это как бы пища не очень хорошая. Ну вот, поэтому и первые христиане были тоже, по-моему, вегетарианцами, насколько я знаю. Вот, поэтому это нужно постепенно делать. Просто надо понять, почему он это делает, для чего это нужно ему. Может быть, вот этот момент обсудить, у него спросить, почему он это делает, для чего это нужно ему. Потому что вы просто не понимаете мотивов его. Почему он перестал мясо есть, а теперь не понимаете мотив, почему он стал мясо есть. Вам нужно понять этот мотив. И тогда вам станет понятно, а когда вы поймете это, тогда вы перестанете гневаться на него, злиться. У нас весь гнев, вот это, все это от невежества идет. Мы просто не понимаем друг друга. Вот, вы знаете, была такая, ладно, не такая история, длинная очень история по поводу одного там человека, который в американской, по-моему, тюрьме сидел. Исследователи изучали природу гнева. И они узнали, что есть такой преступник, который очень гневливый сильно. Такой был, он убивал людей, просто вот впадал в такое состояние ярости и всех убивал, кто рядом был, на кого он гневался. И они решили понять, почему он это делает. Проводили исследование. Оказалось, что он просто, когда он что-то не понимает, он впадает в бешенство, ярость. И поэтому он убивал людей. Его просто не хватало образования. Вот и все, видите? То есть можно многих проблем лишиться, если вы просто понимаете, или пытаетесь хотя бы понять людей. То есть вот эти вещи, которые вызывают гнев у нас, Это да, бывает там сильное вожделение, что-то мы хотим, но и не получаем этого. Это да, это все остается, но мы еще дополнительно вызываемся, потому что невежество также вызывает гнев. Потому что мы не понимаем этих людей, которые что-то делают. Их причин, мотивов не понимаем. Это вызывает гнев. Поэтому вот в вашем случае вы просто злитесь, потому что не понимаете причин истинных, почему он это стал делать. Поэтому, понимая эту причину, вы можете всегда уже начать действовать так, чтобы помочь ему опять разобраться, понять и устранить причину, почему он опять стал мясоедом. Ну, это так как бы логично, мне кажется.
Спасибо за ответ. Другую тему тоже хотят разобрать наши слушатели. По крайней мере, хочет Виктория услышать ответ на свой вопрос. А пишет она, что есть сильное желание заботиться о людях, ухаживать за больными, кормить всех едой и так далее. Куда или в какую организацию можно обратиться, чтобы это желание реализовать? Или, может быть, как-то иначе нужно действовать? С чего-то хочется начать, но вот не знает Виктория, куда пойти, первые шаги, где сделать.
Ну, если по нашей традиции говорить, то есть такая организация «Пища жизни», например. Вот. Это, конечно, можно выбрать разные варианты, но «Пища жизни» там это люди, которые также стремятся к тому же, к чему и вы хотите. То есть хотят того же, чего и вы хотите. Там плюс еще предложенная пища, то есть это люди духовной практикой, которые занимаются, идут по духовному пути. То есть вы там будете хорошей компанией. Вот. И вы там много чего научитесь, потому что «Пища жизни» – это такая организация, которая дает очень много блага человеку, духовного блага именно. Таких реализаций глубоких, внутренних. Поэтому вот я бы вот туда порекомендовал бы. Есть какие-то еще, наверное, варианты. Но мне кажется, это очень хороший вариант «Пища жизни». Потому что я знаю многих людей из «Пищи жизни». Это люди такие необычные люди. Они прямо видны, что они не очень необычные.
Скажите, а «Пища жизни» существует в каких-то избранных городах? Или где она? Где можно найти?
Ну, насколько я знаю, она существует во многих, очень многих городах.
Очень во многих, да. То есть да, есть люди, которые этим занимаются.
Да, есть они в разном виде. Это там бывает один-два человека, бывает, может быть, как-то так. А бывает там целая группа людей, которые этим занимаются. Mm-hmm. Бывает, они приезжают куда-то, вместе собираются, кормят кого-то. Даже «Пища жизни» в Чечне, например, когда была война, там присутствовали и тоже кормили.
На Украине сейчас то же самое.
На Украине то же самое «Пища жизни». То есть везде, где вот такие горячих точках это делают они. То есть «Пища жизни», она как бы очень всегда требуются эти волонтеры, понимаете, люди, которые готовы там вот этим заниматься. Вот, всегда можно найти. То есть «Пища жизни» не то, что там вы работаете где-то и привязаны к своему городу. Это можно, можете поехать, там будете накормлены, сыты. Ну вот, и при этом будете там как бы работать и заниматься тем, что вам нравится. То есть напишите просто «Пища жизни», вот, и все.
И свой город, наверное, и
как-то. Ну там просто поискать надо «Пища жизни» и поискать. Может, если в вашем городе есть общество сознания Кришны, например, тоже можете позвонить, обратиться, скажите, есть у вас «Пища жизни», я хотел бы там быть волонтером. Вот, и вот так вот. Мы, кстати говоря, делали такие вот вещи интересные. Вот, у меня такой опыт был. Есть такой город Ванкувер. И мы когда-то приезжал, я просил, там была, есть такая группа последователей Олега Геннадьевича Турснова. И я говорю, вы знаете, попробуйте там, вот, давайте пищу, готовьте пищу и предлагайте ее. И они, по-моему, даже до меня это делали. Вот, и я как бы это тоже поддержал. Вот, и они очень здорово так, они вот собирались вместе, у них группа такая, готовили пищу, предлагали ее Богу, и потом кормили бедных. Ходили, кормили бедных. Очень здорово это вообще так работает. Пища тоже «Пища жизни». То есть они сами так вот организовались в «Пищу жизни», понимаете? Вот, но есть такие более централизованные, более официальные, которые как бы именно имеют официальный статус, это «Пища жизни». Вот в Москве точно 100% есть, это прекрасные люди, я их знаю многих оттуда.
Вот мы не знаем, из какого города Виктория, она не написала, но если такая ситуация, что в этом городе нет «Пищи жизни», то вот Виктория как раз может разузнать, как организовываются, может быть, такие подобные события, люди как это все делают. И, может быть, она станет первым человеком, который откроет в своем городе «Пищу жизни». если у нее есть организаторские способности, вполне может быть.
Это было бы здорово, конечно. Я поддерживаю полностью.
Хорошо, давайте двигаться дальше. Тогда будем, можно нам по-прежнему звонить. Какой-то у нас был очень короткий звонок. Я переспросила, ну, похоже, ответа нет. Пожалуйста, смелее, звоните, можно звонить в любой момент. Я подключу вас к эфиру. Не волнуйтесь, в абсолютно любой момент можно позвонить. Елена дальше пишет, оставляя свой вопрос на сайте. Я замужем, и мне кажется, что я очень часто по отношению к мужу занимаю детскую позицию. И он мне часто об этом говорит, что я как ребенок. Как вырасти из этого ребенка, беспокоится Елена.
Ну, бывает 5 отношений, насколько я помню, между мужчиной и женщиной. У вас отец и дочь, получается, такое отношение. А муж и жена – это главный принцип муж и жена – это обязанности. То есть у жены главное – это она выполняет свои обязанности, муж выполняет свои обязанности. В чем выражается ваша детскость? Женщина, в принципе, она, так как она является младшая для мужа, она где-то близка к ребенку, может быть. То есть дети и женщина, они должны быть как бы примерно рядом где-то. Поэтому если вдруг, что ему не нравится именно, я не знаю, может ему не нравится какая-то недостаточная ваша серьезность в чем-то, или что-то еще не нравится. Поэтому, знаете, трудно оценить это все, потому что, может быть, он перегибает палку. А может быть, вы где-то не выполняете свои обязанности. Трудно сказать. Нужно разбираться в этом вопросе. Серьезно. И тогда это небольшая, я думаю, проблема. Это можно решить. Спасибо большое за вопрос.
Хорошо. Может быть, вот наша слушательница захочет позвонить и более детально описать свою ситуацию. Мы примем звонок обязательно. А дальше вопрос у нас от Анны. Скажите, как всегда прогрессировать на духовном пути? Замечаю, что карма каждый день набирает силу. Или иногда лучше какое-то время подеградировать? Имеется в виду слушать материальную музыку, смотреть развлекательные фильмы и так далее.
Ну, я не думаю, что это хорошая идея. Потому что, смотрите, если вы нестабильны, то это вас может в любой момент скинуть вас с духовного пути. Если вы стабильны уже в духовном пути, то в этом случае вам это не очень интересно просто. Поэтому в любом случае это не имеет смысла абсолютно. Ну хотя я, например, бывает, если хорошая какая-то музыка, то я, бывает, слушаю, почему не послушать хорошую музыку. Вот, она бывает, и очень хорошая музыка бывает, кармическая музыка, нормальная, ничего страшного в этом нету. Нельзя отвергать, понимаете, не нужно отвергать все, потому что Господь говорит, что я талант в человеке. Вот если вы можете связать эту музыку с Богом, увидеть в нем Бога, проявление Бога в нем, то почему нет? Почему не послушать ее? Вот, бывают тексты ужасные совершенно, в музыке там, музыка тоже бывает ужасная. Вот, которая такая, знаете, деструктивная, разрушает все, такие тонкие сферы разрушает. Но, в принципе, знаете, бывает даже такая музыка, которая поет про Кришну, и там, но сама музыка, она не очень такая благостная. Но на каком-то уровне она позитивно действует на человека. Но в любом случае, когда человек уже достигает какого-то уже уровня, если он хочет двигаться дальше, он должен стать от этой музыки. Более благостную музыку слушать надо. Даже если там тексты какие-то. И с текстами соответствующими. Вот. То есть человек потихоньку вкусы будут просто меняться ваши. Дело вкуса. На самом деле дело вкуса. Необходимо поменять вкус. Если вы будете продолжать деятельность какую-то, вот слушать эту музыку, то вкус не будет меняться у вас. Останется прежний вкус.
Угу.
Вот. Поэтому я не рекомендую, да, вот так вот относиться к этому халатно. Иногда можно послушать, ничего страшного в этом нету. Но постоянно слушать, это вы просто вкус будет меняться. Вот. То есть или не будет вкус меняться, или будет деградировать. То есть не будет того позитивного эффекта, который... То есть поймите, что духовный путь – это путь очищения в любом случае. Путь чистоты. Это путь чистоты и физической, и, если хотите, музыкальной чистоты в том числе. То есть надо соблюдать эту чистоту. Тогда вы будете, сознание будет меняться в правильном направлении. Спасибо большое.
Вот в этом вопросе еще такое предложение было. Замечаю, что карма каждый день набирает силу. О чем это может свидетельствовать, когда вот такое ощущение или действительно так, может быть, происходит?
Конечно, так и есть, набирает силу. И будет набирать силу карма. То есть, что бы вы ни делали, карма будет набирать силу. Понимаете? Будете делать хорошие дела, карма будет набирать силу. Будете делать плохие дела, тоже будет силу набирать. Карма всеми набирает силу. Что-то мы отрабатываем, что-то опять нарабатываем. И так до бесконечности. От кармы невозможно освободиться никак. Это не бесполезно. Но, слава богу, есть ключ, как это можно сделать. Для людей, которые в качестве исключения могут эту формулу получить. И формула очень простая, написана в Бхагавад-гите. Оставь все религии, просто предайся мне, я тебя избавлю от всех последствий греховной деятельности. Ничего не бойся, думай обо мне. Все. Очень простая формула. То есть оставь все религии, просто предайся мне. Вот когда вы просто предадитесь Богу, вот все последствия вашей кармической деятельности, они уйдут от вас. Все, он заберет их все. Ничего не останется. Хотя трудно тоже понять, на самом деле, как вот мы останемся без кармы. Что мы будем делать тогда? То есть, потому что мы все время как бы привыкли к тому, что рядом карма какая-то есть у нас. Есть последствия, есть причины, есть следствия наших действий. Как мы останемся без кармы? А это означает, что останется только та карма, которая позволяет вас максимально коротким путем идти по духовной дороге. Все остальное Господь заберет. Ничего не останется больше. То есть вы пойдете налегке туда. Спасибо за вопрос.
И спасибо за ответ, как всегда. И вот буквально только что нам позвонил Артем, мы принимаем его звонок. Здравствуйте. Алло. Артем, пожалуйста, настройте свой микрофон, потому что мы вас не слышим. Почему-то какая-то ситуация, не можем мы услышать Артема, к сожалению. Но, может быть, он сейчас настроит и перезвонит нам снова. Пока же у нас вопрос от Араксии. Следующий он на очереди. Из вопросов на сайте. Дмитрий, такая ситуация. До рождения ребенка решили, что прививки делать не будем. Сейчас муж сказал обоснованно, что надо делать. Я умом понимаю, но сердцем принять это не могу. Как правильно принять эту ситуацию, его решение?
Вот на самом деле ситуация с прививками, она такая неоднозначная. Я знаю много случаев, когда прививки просто изуродовали детей. Одного я знаю ребенка, который перестал расти, у другого другой ребенок стал умственно отсталым, третий ребенок там что-то еще случилось. Я знаю, лично знаю как бы людей, которые ко мне обращались, у которых эта проблема существует с прививками. Но с другой стороны, есть такие прививки, которые, может быть, и нужно было бы сделать. Но я в качестве профилактики все-таки, знаете, я бы рекомендовал бы до 5 лет, до тех пор, пока иммунитет еще до конца не сформирован у человека, эти прививки стараться не делать. Вот, например, недавно буквально в интернете писали, была скандальная такая ситуация, по-моему, в школе, что ли, кому-то сделали прививку, или в садике делали прививку. Что-то уже подзабыл даже я. В общем, ситуация такая, у девочки поднялась температура, вот, и очень высокая. Ее забрали в больницу, в больнице там стали что-то лечить, там как-то пытаться сделать что-то. И, короче говоря, и не спасли. И она умерла, там буквально за несколько дней умерла девочка. Вот я читал недавно на мейле была ситуация такая, несколько дней назад буквально. Вот, то есть, понимаете, то есть такой прививка, но с ними можно очень аккуратно. Нужно понимать, что вам вводят вирус какой-то. Вот, то есть какую-то бактерию вводит вам в кровь. Вот, и как организм отреагирует на это, никто не понятия не имеет. Тем более, представьте себе сейчас век ослабленного иммунитета. Когда мы все с аллергиями там, и так далее, иммунитет так работает неправильно. Если прививка это такая вещь, нужно аккуратно с ней. Может, какие-то прививки надо делать, а некоторые, может быть, не стоит делать даже прививки. Потому что как это отразится в вашем ребенке, непонятно. Надо на ваш страх и риск. Тяжело, честно говоря. Вот. Что посоветовать? Некоторые нужно прививки делать, может быть. Некоторые, может быть, не стоит делать. Вот. Но в любом случае, самая лучшая прививка, это вот есть такие, вот, например, называется естественное заражение, когда вот, например, есть, например, корь там, или же, как это называется там, краснуха. Просто детей приводят туда, и пока они маленькие, там, они пытаются их там потереть как-то друг от друга, чтобы они заразились. То есть это лучшая прививка, чем вводить это вакциной какой-то внутрь. Поэтому, если муж вам говорит, потому что бывают причины разные также. Например, я знаю, что без прививок в садик не берут. Вот. И ну, жизнь осложняется сильно, если прививки не делаете. Вот. Но я вот своему, у меня 3,5 года, и мы не делали ему прививки ни одной еще. Поэтому вот как даже не знаю, что посоветовать вам. Я бы до 5 лет не рекомендовал вообще прививки делать. Не рекомендовал бы. С мужем посоветуйтесь, может быть, до 5 лет подождать хотя бы. Спасибо большое.
Спасибо вам за эти рекомендации. И далее у нас есть вопрос от Игоря. Он тоже говорит вам спасибо за ваше внимание. Я 4 года назад встретил девушку, мы прожили 3 года и поженились, а спустя полгода разбежались. Очень сильно ругались. Прошел почти год, я до сих пор за ней скучаю, по ней. Я нашел другую, она уехала в другую страну и тоже нашла парня. Развод не оформили, но нас тянет друг к другу, но жить вместе не можем. Как быть? Как быть с женой и как быть с той, которая рядом, но нелюбима? Спасибо вам еще раз, я желаю вам счастья. Это сообщение от Игоря.
Ну, это, скорее всего, это просто сильное вожделение и концентрация на сексуальных энергиях. Когда вот это происходит, это как признаки того, что вот гармония произошла именно на нижних центрах психических, того, что люди ругаются сильно. Они хотят быть вместе, но не могут быть вместе одновременно. Это происходит. Скандалы, бьют посуду, там, бывает, друг друга бьют. Вот, в общем, такие у них интересные отношения. Вот, в общем, очень сильная привязанность. Поэтому говорится, знаете, мы бывает смотрим гороскопы, какое там совпадение по разным, в творчестве где-то еще, в сексуальной жизни совпадение, какое там у нас, 5 баллов там или сколько, понимаете? Знаете, бывает опасно, когда сильно совпадаем мы, могут быть проблемы серьезные. Вот. Сможем потом не оторваться друг от друга. Вот. А проблемы-то все равно надо решать каким-то образом. Но что говорится с нелюбимой девушкой, но что тут можно сказать? Нехорошо так поступать. То есть вы поступили не по-мужски. Вы не сдержались просто, и это не очень благородно. То есть любая девушка, которая имеет отношение с молодым человеком, она живет надеждой также. То есть она не знает, что вы кого-то любите, она не знает какие-то ваши предыдущие отношения, в чем они состояли, почему произошел разрыв, она ничего не понимает. Она надеется на новые отношения с вами. То есть вы ее просто обманули, грубо говоря. Это, ну, как бы не очень хороший поступок. Вот из таких поступков потом девушки разочаровываются. И появляются феминистки, там, ну и так далее. Очень негативно это отражается не только на девушке, но и на обществе в целом, такие поступки. Это просто сексуальная невоздержанность. Поэтому нужно прежде всего думать о последствиях своих действий. Насколько вы, что вы, если вы, например, не можете терпеть, ну, придумайте, хотя лучше проститутку взять, понимаете, чем девушку так вот обманывать. Это и то лучше. Вот понимаете, что теперь делать с ней? А если ребенок сейчас еще родится, если она беременная будет, то дальше что будем делать? Вы девушку эту не любите. Но это совсем не по-человечески, честно говоря. Очень тяжело так вот. Так обманывать женщин нельзя. Они как дети, вы сегодня так об этом говорили, видите? Нельзя детей обманывать, это грех большой. Вот, поэтому все-таки, если вы любите с девушкой, как вот девушку любите, лучше как бы либо с ней отношения достраивать до конца, либо довершить надо отношения с той девушкой хотя бы как-то было. Либо вернуть ее там, либо попытаться с ней как-то переписываться. Но новые отношения не надо строить, начинать. Это однозначно плохо кончится. Даже если девушка будет хорошая. Даже еще хуже, если девушка хорошая. Потому что А вы из нее можете сделать тоже плохую девушку, маленького монстра. Я бы не рекомендовал бы так поступать. Вот, если кого-то любите, держитесь за него. Сексуальную свою невоздержанность держите при себе также. Не надо ее куда-то в мир кидать, как грязь, там, как гарпуны. Что, потому что они травму нанесут многим людям. А может быть, не одним даже поколением нанесут, могут нанести травму. Будьте осторожнее. Спасибо большое.
Да, и такие ситуации тоже бывают. Спасибо, что здесь мы и об этом можем поговорить. Нам пишет тем временем Ольга. Скажите, пожалуйста, какие должны быть отношения между братом и сестрой во взрослом возрасте? Стараюсь приглашать в гости брата на праздники и просто так. Но он не ходит, сам никогда не позвонит, звоню я сама. Так и должно быть? Как мне себя вести?
Ну, сестра обычно это такой близкий человек, который не особо привередлив к своему брату. То есть женщина обычно очень привередлива к своему мужу. Потому что она от него зависит. Поэтому жена всегда смотрит внимательно за мужем. Ну а брат, она слишком нетребовательна к нему. То есть не требует от него большего. То есть достаточно маленький какой-то подарочек, какое-то небольшое внимание. Сестра уже вся счастлива от этого. Вот, ну не звоните, ничего страшного там нету. Вот, если он, может быть, он занят, может, он забывает что-то такое, понимаете, какие-то дела, может быть. Но если вы будете какой-то позитив, то есть поймите, это такой важный момент. Если будет эмоциональная такая позитивная окраска ваших отношений, именно эмоциональная, то тогда он будет уже начнет вам звонить сам. Если будет скукота в этих отношениях, то не будет звонить. Вам нужно научиться строить, чтобы это было как-то вот какие-то были эмоциональные переживания от этих отношений. Какие-то слова подбирать, какие-то темы подбирать, что-то еще говорить. Тогда ваши отношения будут, они будут ближе становиться еще. Вот. А если вы будете просто там звонить, ну как дела, все нормально, да у меня тоже все нормально. Погода как у тебя? Погода хорошая, а у нас тоже погода хорошая. Все нормально у тебя? Говорит, все нормально, ну у нас все нормально, ну пока-пока. Ну это скукотища такая, естественно, никто не будет так созваниваться, разговаривать. Нужно, чтобы какие-то, понимаете, были общие интересы, понимаете, какие-то переживания совместные, там, воспоминания, что вас что-то все равно объединяет. Вы же брат и сестра. Вот, надо вот найти такое сокровенное зерно, которое позволит вам общаться. Вот, ну, в принципе, многого не требуйте от него, от брата, не надо. Спасибо большое.
Интересует наших слушателей отношения сестры и брата, и отношения также дочери и отца. Вот Елена написала: «Посоветуйте, как наладить отношения с отцом. Мы сейчас с ним в ссоре. Возможно, поступила я неправильно, вспомнив ему его ошибки. Измениться хочу, но что-то мешает это сделать».
Страхи какие-то есть внутренние.
Да, кстати, вот дальше Елена дописала еще одно сообщение. Хочу добавить, что внутри страх встретиться с ним, а вдруг может не прийти и не поймет.
А вдруг, а вот знаете, а нет этого страха никогда не узнать, чем же это могло бы кончиться. А вдруг все будет нормально, понимаете, вот это такое странное такое, знаете, желание вдруг. Вот. Мне в детстве говорили, вдруг бывает только пук у нас, знаете? Поэтому непонятно, чем это кончится, понимаете? Непонятно, никто, я даже не знаю, и вы не знаете. Но интересно узнать было бы. Я думаю, сейчас мы если озвучим эту проблему, да, то всем слушателям тоже будет интересно, а чем же кончится это? Вот вы возьмите, сходите, узнаете, с чем это кончится, а потом нам на радиоэфире расскажете, потому что нам уже интересно. Пускай вам тоже будет интересно. Не стесняйтесь, не бойтесь ничего. Идите спокойно, просите прощения. Отношения всегда требуют этих вещей. Но какие-то жертвы нужно приносить. А если жертвой является ваш эгоизм, так это с легкостью отдавайте. Не жалейте. Вот с отцом надо хорошие отношения поддерживать. Потому что отец дает энергию вам, защиту дает вам. Дает вам хорошие семейные отношения и так далее. Там много аспектов есть. Защита по солнцу идет. Женщины. Конечно, надо с ним хорошие отношения наладить. Тем более, если вы живете в разных местах, то лучше... Понимаете, если есть обида какая-то, вы живете в разных местах, то она и обида будет усугубляться. А если вы в хороших отношениях, то эти хорошие отношения будут улучшаться, хотя вы в разных местах находитесь, понимаете? Расстояние оно как бы усиливает все эти переживания. Поэтому лучше пускай это будут хорошие отношения. А потом опять разъедетесь, будете, эти отношения будут улучшаться у вас. Будете созваниваться, там какие-то эмоции с вами делиться, переживаниями. Нет, любой дочери нужен отец. Я так убежден в этом. Поэтому не теряйте его. Вот, а потом нам расскажете, чем это кончилось все. Не переживайте. Спасибо.
Ну хорошо. Спасибо вам за оптимизм, за мудрые, полезные советы. Сегодня, Дмитрий, ровно час мы общались, и надеюсь, это всем было полезно, интересно. Если есть еще какие-то вопросы, можно писать, мы рассмотрим их в ближайших эфирах, но ближайшие эфиры у нас будут не совсем близко, потому как мы скоро уезжаем на фестиваль «Благость» в мае, вот очень скоро, буквально до конца мая мы будем там находиться, а все эфиры у нас будут продолжаться уже в июне. Спасибо вам, Дмитрий, за сегодняшнее общение и до следующей встречи.
До свидания, все, удачи, всем счастья. Хорошего настроения. Вот, хороших праздников. С праздниками вас всех поздравляю еще. Спасибо большое. До свидания.
Вас тоже. До свидания.